Я знаю, что одного и того же человека слушать трудно. Давайте сконцентрируемся на Слове Божьем. У меня есть большое желание поделиться одной очень важной темой. В чем заключается самая главная задача церкви? Зачем мы вообще на земле? Я хотел, чтобы мы об этом порассуждали. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, мы читаем сначала такие слова. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, дает Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога, и прославленного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира, они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Аминь». Иисус Христос в своей первосвященческой молитве сказал следующие слова: «Я исполнил дело, которое Ты поручил Мне». То есть Иисус ясно знал, зачем Он на земле. Это очень важно, чтобы каждый верующий человек, не только пресвитер, не только совет, или рукоположенный, или проповедники, каждый верующий человек, если бы к нему мы подсели, спросили: в чем заключается задача церкви? Вот ты, отдельно взятый христианин, мы должны четко и ясно это знать, сформулировать, произнести и исполнить в жизни. Придет день, когда Господь нас поставит пред собою. Я думаю, счастлив тот человек, который сможет сказать: я исполнил дело, которое Ты поручил Мне. Что это за дело? Иисус сказал: я прославил Тебя на земле. Я прославил Тебя на земле. И это есть задача церкви. И это мы должны сделать следующим образом. Во-первых, освящением святых. И второе, провозглашение Христа миру. То есть, параллельно, вот эти две возможности, которые дает нам Бог, и вот здесь Иисус Христос об этом сказал. Мы читаем в Слове Господнем, что Он был искушаем во всем, но не сделал греха. И Он сказал в своей первосвященческой молитве: «Я открыл им имя Твое человеком». И Он сказал, что «Я передал им Слово Твое». То есть Он провозгласил и открыл людям истину. И в этом есть задача церкви. Я думаю, что очень многие люди на самом деле не понимают, что значит прославить Господа. Как пресвитер я получаю много записок. Ну, примерно вот как ваш брат Александр сейчас. Одну получил, вторую. Кто-то хочет спеть, кто-то еще что-то. И знаете, очень часто я получаю записки. И чаще всего это бывает на праздники. Брат такой-то желает прославить Господа пением. Сестра такая желает прославить Господа пением. Такая-то сестра желает прославить Господа стихотворением. Вы знаете, это все неплохо, правда же? Это же хорошо. Но у меня иногда возникает вопрос: почему только на Пасху? Почему не в среду на молитвенном собрании? Вот такое побуждение прославить Господа. Получаю записку: брат такой-то желает прославить Господа пением. У меня два гимна. Если оба не пропустите, обижусь. Что я должен думать? Какое у него побуждение? Прославить себя или прославить Господа? Я должен не допустить его до этого служения. Я ему говорю: слушай, если у тебя действительно такое желание есть прославить Господа, почему ты хочешь это делать? Он мне говорит: но он же достоин этого. Так я говорю: если он достоин, его достоинство не уменьшится, когда ты выйдешь из дома молитвы. Иди в поле и пой его. Он такой же великий там, как здесь. Если ты хочешь это сделать, потому что он достоин. Я говорю, дома поешь? Ну, дома у меня магнитофон играет. Я говорю, что его достоинство уменьшилось дома? Почему бы тебе вот перед твоей женой и детьми не спеть во славу Бога, прославить Его, если у тебя такая ревность, такое побуждение? Вы знаете, мы иногда называем прославлением то, что не есть прославление. И мы иногда занимаемся чем угодно, только не прославлением Бога. Задача церкви – прославить Господа святой жизнью. И что из этого вытекает? Естественно, когда жизнь освященная, то есть когда человек исполнен Духа Святого, тогда он становится свидетелем об этом Боге, который поменял его жизнь и наполнил его собою. Это как следствие. Иисус Христос об этом сказал, когда он возносился с этой земли в Деяния апостола в первой главе. Он сказал апостолам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Вас не надо будет уговаривать. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. То есть переполненное сердце, это будет переливаться через край, и Бог будет прославляться. Как-то в нашей церкви произошел такой случай. Давно уже это было. Одна наша сестра попала в больницу. В соседнем городе, это областной город Караганда, я живу в городе Саране, это такой шахтерский город, город-спутник называется, к основному областному городу. Ну и там она в палате познакомилась с разными людьми, там была одна женщина, еврейка по национальности, крупнейший специалист в области пения и музыки, эксперт, можно сказать. И они там разговорились, она говорит: вот мечтаю послушать церковное пение. Она говорит: да я вас приглашаю, приходите. Она говорит: правда, ну а где я остановлюсь? Да, говорит, ко мне, на обед, мы будем очень рады, давайте. Она говорит: я приеду. Ну, наша сестра объявила нашему регенту, они сделали дополнительную спевочку, подучили несколько концертных гимнов хороших. И знаете, это было на самом деле хорошее пение. Мне очень нравится пение хоровое, надеюсь, меня хористы правильно поймут, и регента тоже. Я не критикую сейчас это, я хотел другую мысль вывести. После этого служения, очень хорошего, знаете, мы ликовали все. Она на обед пошла к нашей сестре. Ну и за обеденным столом она говорит: ну как вам понравилось? Она говорит: ой, ты знаешь, я была как в раю. Это было что-то необыкновенное. И знаешь, ну так мне все понравилось, говорит, ну действительно было хорошо. Она говорит: а больше всего вам что понравилось? Она говорит: знаешь, говорит, больше всего мне понравилось, когда все вместе пели. Она говорит: как? Она говорит: да, говорит, знаешь, говорит, что мне больше всего понравилось, говорит, пели какую-то песню, и тоже все встали, вот как брат предложил сегодня встать. И говорит, возле меня стояла одна женщина. И когда все встали, она взяла, говорит, мне, говорит, сборник вот так подвинула. И когда все пели, я так посмотрела на нее, и я смотрю, у нее слеза течет. И я поняла, есть Бог, есть Бог. Вот эта женщина, она меня убедила, говорит. Она пела Богу. Вот я прям почувствовала рядом, что она Богу пела. Она прославляла Господа. Она вся вложилась в это. Я думаю, она полутонила. Может быть, неправильно пела, да? Это очень хорошо, когда люди поют стройно, да? Но знаете, как-то мне в хоре одна сестра сказала, говорит: ой, говорит, там наши хористы один гимн выучили. Возложен ты на крест божественные длани, пронзил железный гвоздь и полилась кровь. Наверное, знаете этот гимн. Ну, хористы должны знать. Она говорит: когда мы его поем, я стараюсь, говорит, не думать о том, о чем мы поем. Я говорю: а почему? Она говорит: если я буду об этом думать, я заплачу. И тогда, говорит, пение сорвется и будет не так стройно назвучать. Я говорю: вы лучше все заплачьте, и пусть она остановится даже пение. И мы почувствуем, как это шло от сердца к сердцу. Нельзя петь и не думать о том, как божественной длани пронзил железный гвоздь и полилась кровь. И я теперь возвращаюсь к нашей теме. Освящение святых. В Библии есть очень много мест, которые говорят о том, что мы призваны по примеру призвавшего нас жить святой жизнью. Апостол Петр в своем первом послании, первой главе пишет: «Будьте святы, потому что Он свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом и трепетом проводите дни странствования вашего. То есть осознание того, кто в нашей жизни. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам в 6 главе напоминает им эту истину и говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм Духа Святого, живущего в вас, и вы не свои? Вы же, говорит, дети Божии, вечный, святой, высокий, превознесенный, абсолютно отделенный от греха Бог живет в нашем сердце». И такое впечатление, что иногда верующие это забывают. Мы должны его явить именно таким. Будьте святы, потому что грех в сердце возрожденного человека – это покушение на престол и на жизнь Бога. И это очень страшно. Иногда люди говорят: а что такое святость? Если коротко, я бы еще так сказал. Святость – это то, что остается в следах нашей жизни, когда мы исполнены Духом Святым. Тогда возникает вопрос, что такое исполнение Духом Святым? Я понимаю, это очень просто. Крещение в тело Христово, которое совершает Иисус Христос Духом Святым, это происходит день духовного возрождения. Между покаянием и возрождением может быть интервал. Некоторые люди каются и никак не могут это осознать, и не могут верою принять эту истину. Но написано: верою вселится Христу в сердца ваши. Между покаянием и крещением может быть интервал. Но между возрождением и крещением в тело Христово Духом Святым, не в Дух Святой, а Духом Святым в тело Христово, нет интервала. Это день духовного возрождения. Вселюсь в них и буду их Богом. В нашем сердце Он сотворил обитель. И теперь... это не значит, когда мы говорим об исполнении Духом Святым, что мы его имеем чуть-чуть или больше, или еще больше. Речь идет о том, насколько Он нас имеет, а не насколько мы его имеем. Дух Святой – это личность. Мы его или имеем, или не имеем. Это не сила, это личность. И мы будем иметь силу, если это личность в нас. Целиком в нас. Но когда речь идет об исполнении Духом Святым, речь идет о подчинении Духу Святому, который живет в нашем сердце. Речь идет о нашей подконтрольности Духу Святому. Речь идет о том, может ли Он повелевать нам. Я хотел, чтобы мы себе задали этот вопрос. Может ли Он повелевать нам? Подчинена ли наша жизнь абсолютно Духу Святому? Находимся ли мы под контролем Духа Святого? Я скажу, как я это для себя понимаю. Ну, один из примеров. Сижу на служении. Еще оно не началось. Тоже впереди. И вижу, как заходят люди. У меня есть тема, я ее приготовил, я об этом молился. И вдруг смотрю, заходят мужчина и женщина. Я на неделе с ними встречался. Они в страшном конфликте. Они еще не знают Бога. Но они пришли ко мне и сказали: знаете, мы хотим у вас совета. Наша семья разваливается, мы хотим развестись. Я пытался им что-то говорить. Я сказал, что я за них буду молиться. И они сказали: хорошо, мы придем на одно собрание. И если Бог нам что-то скажет, мы не будем разводиться. Вы можете себе представить, что происходит в моем сердце? Я тут со своими записями, своими конспектами. И я сжался внутри. И я сказал: Господи, я не могу их убедить. Я не могу их убедить. Я пытался это делать на неделе. И я сегодня должен проповедовать. Господи, дай мне силы. Я иду под Твой контроль. Я хочу, чтобы ты это сделал сейчас через меня. Я хочу, чтобы они не меня слышали, а тебя слышали. И через короткое время, это была реальная такая ситуация, смотрю, заходит девушка еще одна. Не началось еще собрание. И она хочет жизнь покончить самоубийством. Это тоже было на прошедшей неделе. Никто об этом не знает. И она тоже сказала, я приду. И если Бог мне проговорит, я это не сделаю. Но я уже приняла решение. И я еще сильнее сжимаюсь. И говорю, Господи, я никто, и я ничто. Я умоляюсь. Я исполняюсь Духом Святым. И я иду под контроль Духа Святого. Помните, написано, Петр, исполнившись Духа. То есть он пошел под контроль Духа. И когда он проповедовал, за ним стоял авторитет Бога. Я помню, был такой момент в моей жизни, когда я только уверовал, я думал, ну-ка взять бы мне выучить проповедь Петра наизусть и посмотрим, сколько людей покаются. Я ее попробую так, знаете, с интонацией произнести. Я не понимал тогда, что за этим стоял авторитет Бога, стояла сила Божия. Это такое состояние, когда человек отдается во власть Бога. И я надеюсь, вы меня правильно поймете, когда я это делаю правильно, умоляюсь, смиряюсь, я уже не могу дождаться, когда я выйду за кафедру. Поймите меня правильно, мне кажется, все слишком долго идет. У меня огонь горит внутри, Бог дает это слово. Это не я, это делает Господь. И Писание говорит нам, исполняйте с Духом. Во всякое время, во всякой ситуации, будьте под контролем Духа Святого. Будьте в подчинении Духу Святому. Все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Будьте святы, потому что Бог свят. И когда это происходит в нашей жизни, тогда не надо никаких человеческих усилий. В средах нашей жизни остается святость. И Бог прославляется. Человек, который в подчинении Богу, в его жизни есть святость. И Бог прославляется. Тогда люди не говорят, ох, Франц сказал. Тогда люди говорят, сегодня Бог сказал мне. Сегодня Бог проговорил к моему сердцу. Сегодня Бог показал мне правду моей жизни. И Бог прославляется. Это очень важно. Я думаю, что для того, чтобы это было в нашей жизни, нам нужно осознание, нам нужно просто познать Его, нам нужно больше знать Его, нашего Господа. Я хотел это проиллюстрировать на 6 главе книги пророка Исаии. Это очень интересное место Священного Писания. Когда мы читаем эту удивительную книгу, например, в 5 главе книги пророка Исаии, я обнаружил, здесь есть ряд мест Священного Писания, 6, по-моему, да, 6 мест есть, где пророк Исаия, обращаясь к народу, говорит им слова: «Горе тем, которые зло называют добром, горе тем, которые мудры в своих глазах, горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Горе тем, которые с раннего утра ищут секиры. Горе вам, прибавляющие дом к дому. Горе тем, которые влекут на себе беззаконие и так далее. И вдруг мы читаем 6 главу книги пророка Исаии. И она начинается такими словами. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Это произошло тогда, когда пророк увидел Господа, святого, высокого, превознесенного. Он имел это видение от Бога, это откровение. И он увидел вокруг престола, он увидел ангелов. Это особый ранг ангельский, которые летали вокруг престола. И они как бы напоминали друг другу, эти ангелы, и говорили: не забудь, он свят. Они служили ему. Вот то, что они летали двумя крыльями, это символ служения Богу. То, что они закрывали лицо свои и ноги, это символ смирения глубочайшего и осознания своего ничтожества в сравнении с святостью Бога. И они говорили: он свят, и они должны этого не забыть. И вот пророк это осознал. И если он до этого говорил: горе вам, горе вам, горе вам, теперь он говорит: горе мне, горе мне. Братья и сестры, освящение начинается тогда, когда мы начинаем познавать Бога. И не зря апостол Павел писал об этом и говорил, чтобы познать Его, познай Его, силу воскресения, участие в страданиях и так далее. Это очень важно. Мы должны знать Его, мы будем знать Его в непосредственном общении, когда мы с Ним общаемся. Нам нужно осознание, кто вселился в нас. Святой, абсолютно отделенный от греха Бог. Что такое осознание? Это очень важный момент. И я хотел, может быть, дать пару иллюстраций по этому поводу. Как-то я с двумя братьями был в Киеве. Давно это было. И мы установили в семье одной многодетной, у них было 10 детей. И тогда еще, может, кто-то помнит, у нас в Караганде жил брат такой, Эрнст Давыдович Класин, у них было 15 детей. Я был с ними, с Вячеславом Михайловичем, с Журавлевым, и еще был один брат. Ну, мы попили у них чай вечером там, братья пошли уже отдыхать, и я еще беседовал с хозяевами. И вот сестра в семье, в которой было 10 детей, она мне говорит: а правда, я слышал, у вас в Караганде есть одна семья, у них 15 детей. Я говорю: да, правда. Она говорит: хотела бы я на этого героя посмотреть. А я говорю: да он сегодня в вашем доме. Она говорит: а кто? Я говорю: да он же возле вас сидел, вот чай пил сейчас. Она говорит: а можно мне на него посмотреть? Вы знаете, мы сидели весь вечер, мы пили чай, но она смотрела на него другими глазами. Это был просто брат. Но теперь она хотела посмотреть на него, как на главу семьи, в которой 15 детей. Я говорю: сейчас договоримся. Я зашел, мы там на полу всем нам постелили матрасы. Я говорю: братья, ну-ка одеялы до подбородков. Надо свет включить. Я включаю свет, она зашла: брат, так это вы, и ваша семья 15 детей. И мне так приятно, что вы сегодня в нашем доме. Как хорошо, что вы у нас сегодня. И для нас это такое благословение. Вы понимаете, пришло осознание, кто в ее доме. Когда я служил в армии, был такой момент, когда меня оставили на одном объекте, я немножко там разбирался в электричестве и в системах там автоматизации, мы сдавали одно здание девятиэтажное для офицеров морской пехоты, и меня оставили там, потому что надо было лифт еще ремонтировать, и, ну, знаете, люди, офицеры разного ранга приходят, и все хотят смотреть квартиру. Лифт нельзя включать, и мы то на 7-й, то на 8-й, то на 6-й этаж. Я устал неимоверно. И знаете, мне это все надоело. Я был молодой человек, и я вот помню, без головного убора, расстегнутая гимнастерка, сапоги сняты, лежу просто вот так, лег там на кровать, там такая была, скажем, коптерка солдатская. И вдруг слышу стук, так осторожно, кто-то стучит: можно? Я говорю: да. И кто-то говорит: а можно посмотреть квартиру? А я, знаете, так лежу и говорю: как вы мне все надоели. Я уже устал, я говорю: ну сколько можно? Ну, пожалуйста, сынок. Думаю: сынок? Я оглядываюсь, смотрю, генерал-майор стоит. Я вскочил: так точно, товарищ генерал, да? Вы знаете, ко мне пришло осознание, да? Это очень большой человек. Он увидел мою растерянность, мою тревогу, да? И он говорит: да ничего, ничего, похлопал меня по плечу. Я, знаете, я летел с ним туда. Пришло осознание. Один из моих друзей рассказывал, он переехал в Германию, в городе Франкенталь живет, и говорит, в эпоху Горбачева, он приехал к ним, у него было обыкновение выходить на люди. И вот он вышел на публику, все они кричат: «Горби, Горби!» А он к ним обращается и говорит: «Здравствуйте, товарищи!» И он ему по-русски говорит: «Здравствуй, Михаил Сергеевич!» Он говорит: «О, тут по-русски говорят!» Он говорит: «Да!» Он говорит: «Ко мне подошел, говорит, руку мне пожал, говорит». Я, говорит, потом, говорит, неделю руку не мыл после этого. И всем, говорит, показывал и говорил: «Со мной, говорит, Горбачев здоровался». Вы знаете, насколько это мелко по сравнению с тем, кто вселился в нашу жизнь. Давайте подумаем. Бог, святой, отделенный от греха, вошел в наше сердце и в нашу жизнь и сотворил там обитель. И по примеру призвавшего нас святого, мы должны быть святы во всех поступках. Об этом говорит Писание. И тогда прославится Отец Небесный. Мир воспримет его правильно, в неискаженном свете. Мы явим его такой, какой он есть. Задача церкви – прославить Отца Небесного через святую жизнь. И это очень важный момент, братья и сестры. Я думаю, нам нужно на это обратить особое внимание и уделить особо много молитве, беседам и так далее. У нас есть ряд примеров в Библии, когда люди не явили святости. И когда, наоборот, они явили святости. Вы помните этот момент, когда филистимляне взяли в плен ковчег Завета? И как они поставили его в храме Дагона, бога своего? И вот утром приходят, их идол лежит на земле. Потом они его там то в одно место, то в другое, то в один город, то в другой город, то наросты, то у них поражения, то болезни тяжелые. И в конце концов они поняли то, что не понял народ израильский. Они поняли: Бог свят. И с его святостью несовместим грех. И всякий, кто будет практиковать грех, будет поражен и будет наказуем. Народ этого не понял. И это было так печально. Я думаю, это очень важный момент. Когда в нашей жизни есть поражение, мы должны задавать Богу вопрос. Мы должны спрашивать, почему это происходит? Почему в нашей жизни поражение? Мы читаем в книге пророка Исаия в первой главе о том, что Бог, который, казалось, должен был радоваться тому, что народ является пред лицо его, он говорит: кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Они как бы приходят пред лицо Божие. А он говорит: не надо. Он говорит: не надо. Не носите больше даров. Ваше курение отвратительно для меня. Он говорит, что он не терпит собраний всех этих праздничных. Почему? Потому что ответ в этом же тексте Священного Писания – беззаконие и празднование. Параллельно. Они пытались вести двойную жизнь – беззаконие и празднование. И это очень страшный момент. Святая жизнь начинается тогда, когда мы осознаем, кто в нашем сердце. И когда апостол Павел это осознал, уразумел, он сказал: для сего преклоняю колени пред Отцом Господа моего. И он хочет вот эту истину передать другим. Бог свят, Бог свят, и он не потерпит греха. И человек, который это осознает и начинает жить этой жизнью освящения, удаления от греха, очищения. И когда Дух Святой открывает нам, идет процесс освящения, оставления, возрастания духовного, преображения в образ Христов, тогда Бог прославляется в нашей жизни. У нас есть такие места Священного Писания. Мы знаем, что был такой момент, мы читаем об этом в книге «Исход». Я хотел это место еще прочитать. 24 глава, 9 стих и ниже. Моисей, Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе с чистого сапфира и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. А потом мы читаем вдруг другое место в книге Левит, 10 глава, 1 и 2 стих. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа чуждый огонь, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Страшно. Был другой момент, когда они видели Бога, и он не простер руки свои на них. Но в этом моменте они огорчили Бога. Это очень серьезное предупреждение. Иногда верующие люди задают вопрос, почему в нашей жизни столько проблем? Я думаю, мы должны очень серьезно молитвенно исследовать свою жизнь. Мы призваны духа не угашать. Мы призваны жить святой жизнью. Это самое высокое назначение церкви на земле. И тогда мир узнает Бога, и люди потянутся к Богу, когда они будут видеть, что мы удаляемся, убегаем от греха, что мы живем жизнью освящения. Да, мы не святые люди, но наше отношение к греху принципиальное. Мы говорим греху «нет». И если мы в немощи и слабости где-то согрешаем, мы призваны исповедать грех. Мы призваны просить прощения друг у друга и у Господа. И вы знаете, когда это происходит в нашей жизни? Когда на самом деле мы идем, мы в этом процессе, и когда мы исполнены Духа Святого, когда мы подчинены Ему, когда Он влечет нас, когда Он повелевает нам, когда мы не угашаем этот голос, когда мы делаем то, что Он нам говорит, когда Он нас смиряет, тогда в нашей жизни появляется непреодолимое желание свидетельствовать миру о Господе. И я думаю, что многие люди не делают это не потому, что они не имеют способности, а потому, что их жизнь им закрыла рот, и у них нет тут дерзновения. У них уста просто не открываются. Я как-то одному брату предложил проповедовать. Ну, так мне подумалось, у него есть способности к этому. Молился я об этом. И говорю, ты подумай, помолись, скажи мне потом. Через время он мне, ко мне подходит и говорит, я не буду проповедовать. Я говорю, почему? Он говорит, знаешь, говорит, если проповедовать, то надо всю жизнь менять. Я говорю, а ты не хочешь. Он понимает этого, что если проповедовать, то надо много поменять жизни. Но не хочет. Не послушен Духу Святому. И это очень страшно. В нашей семье как-то произошел такой случай. Вообще в нашей семье жена родила 9 детей, 2 уже в вечности у Господа, 5 определились уже в самостоятельную семью, у нас уже есть 10 внуков, нашему старшему сыну 33 года, нашей младшей дочери 8 лет. Это был особый подарок для нас, неожиданный, но подарок. Наша младшая дочь. Как-то произошел такой случай. Ну, дети часто приходят, мы живем в одном городе, и у нас есть такое обыкновение, мы всегда молимся вместе, когда они бывают. Обязательно стараемся что-то прочитать из Библии и потом вместе помолиться. Мы видим это доброе влияние на своих внуков, когда они видят это. Они даже не понимают иначе, когда их родители, это наши дети, говорят внукам, ну все, будем собираться домой, для них это значит, мы собираемся все в зале читать Библию и молиться. И вот как-то одна семья была, тоже наших детей, и наша внучка, еще до годика была, она там ползала что-то, вдруг она как закричит. Что такое? Смотрим, кровь у нее побежала, мы напугались все. Вроде никто ее не трогал, ну, может, язычок укусила сама. Ну, все это кончилось, и вечером Бог так ведет. Читаю это место Евангелия от Луки, 12, по-моему, глава, там нет ничего тайного, что не сделалось бы явным и сокровенного, что не обнаружилось бы. дал еще несколько примеров так, на детском уровне, чтобы им было понятно. И для взрослых мы порассуждали, помолились, взяли еще, вспомнили, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Вот только мои дети с внуками за ворота, наша младшая дочь Регина, ей было 7 лет, в слезы, папа, я согрешила, рыдает. Что случилось? Что такое? Папа, помолись за меня, я страшно согрешила. Что ты натворила? Что случилось? Говорит, это я сделала, что ты сделала? Ну, говорит, я, говорит, вот, я это не хотела, мы игрались, но она тетя, ей 7 лет, а это внучка, это ее племянница, ей около годика. И мы, говорит, игрались, и я, говорит, случайно ножкой задела ее ручку, и она вот так упала и надкусила себе язычок. Мне, говорит, было страшно в этом признаться, когда я увидела кровь, и вот я это скрыла, и вот это преступление, и Господь это видел, и я, помолись за меня, папа. Я говорю, я не буду молиться. Почему? Я говорю, ты сначала должна с сестрой своей отрегулировать это. Как я это сделаю? Папа, это так стыдно, мне так стыдно. Ну почему я сразу это не сказала? И почему я буду теперь всегда сразу, вот всегда сразу, сейчас говорю, отрегулировать. Как я сделаю? Я беру телефон, тук-тук-тук-тук-тук. Ирина, да, тут Регина с тобой хочет поговорить. На! Она взяла. Ирина, прости меня, Ирина, я согрешила. Знаете, ну, кается ребенок от всего сердца. Та ничего не поймет, что такое. Та уже там плачет, что случилось? Ну, когда она узнала, говорит, да ничего страшного, все нормально, успокойся. Ну, она ко мне прижалась, ну, говорю, теперь будем молиться. Мы помолились, чтобы Иисус ей простил. И она говорит, Господи, я никогда не хочу скрывать преступления. Ну, потом мы сели на диван, и она так прижалась ко мне, еще схлипывала. А потом вдруг говорит, папа, что я могу сделать, чтобы как можно меньше людей попало в ад? Вы знаете, это так тронуло мое сердце. Это как раз то второе, что должен сделать каждый христианин. И я так подумал, вот когда сердце чистое, у нее само собой появилось желание кому-нибудь рассказать об Иисусе. А как раз в прошлом году моя супруга с ней должны были посетить Германию, там родители моей жены при смерти, больные были уже. Несколько лет они их не видели, говорят, приедь вместе с Региной, мы хотим ее еще увидеть и с тобой пообщаться. Я говорю, слушай, есть хорошая возможность. Летишь в Германию, туда одному человеку свидетельствуешь и назад одному свидетельствуешь в самолете. Она говорит, папа, ну тогда мне надо 2 новых завета. Я говорю, я привезу. На другой день приезжаю, я забыл. Она на крыльце, папа, где Евангелие? Я говорю, я забыл. Папа, ну, стыдно. Я ей привожу 2 Евангелия. Она говорит, папа, как я должна это сделать? Я говорю, ну вот ты ему так и так скажешь. Хорошо, а если он скажет так, ну тогда ты скажешь так. А если он скажет так, ну тогда так. А если так, тогда так. А если так, тогда так. Она мне 100 вопросов задала. Знаете, это был настоящий семинар по благовестию. Вся наша семья молилась, чтобы Бог ее благословил на евангелизацию. И перед самым отъездом она говорит, папа, ну хорошо, вот они покаются. А как с крещением? Я говорю, ну знаешь, я говорю, думаю, что же сделать? Я говорю, хорошо, у меня есть визитки. Такая визитка моя, там моя фамилия, имя, что я служитель церкви, весь адрес. Я говорю, давай так, вот тебе 2 визитки. И когда они покаются, ты скажешь, вот вы можете моему папе написать письмо. Я говорю, знаю верующих в некоторых странах. Я постараюсь их познакомить с хорошей церковью, чтобы они там приняли крещение. Она мне говорит, дай 3 визитки. Я говорю, зачем? Она говорит, ну вдруг кто-нибудь подслушивать будет и тоже покаяться. Вы знаете, я не верю, что 2 покаятся. Она верит, что кто-то будет подслушивать и даже от этого покаяться. И я так подумал, вот какое дерзновение в сердце ребенка, я учился, когда оно чистое, когда в послушании Духу Святому, когда там нету подтаенного ничего того, что омрачает жизнь. Статистика говорит, что 92% верующих людей не делятся с другими личной верой. И если это правда, я думаю, почему? Почему? если это задача церкви, если это прославляет Отца Небесного. И я думаю, в многих случаях причина – страх. Страх. Вы помните, апостолы молились: «Господи, дай нам со всякой смелостью и дерзновением, даруй рабам Твоим силу со всякой смелостью и дерзновением проповедовать Евангелие». И когда мы читаем Деяния апостолов о жизни апостола Петра после восстановления, написано, что люди изумлялись, видя смелость Петра. Откуда у него эта смелость была? Потому что он был восстановлен. Потому что он был на дороге освящения. Потому что Бог проявлялся в его жизни. И вы знаете, тогда не надо себя заставлять. Оно невольно. Чем мы наполнены, то переливается через край. Заметьте, некоторые люди очень с трудом, даже когда собираются, вот родственники, друзья, с трудом говорят о Библии. Ну вот, поднимите тему о машинах. Целый час рассказывают. И такая марка, и такая марка, и такое колесо. Поднимите тему какой-нибудь аварии. Вы знаете, случаев 100 расскажут. Как кто-то там шрот разбил машину, как они переворачивались, как они там летели. Вы знаете, и думаешь, чем наполнено сердце? Почему так трудно поднимается разговор об Иисусе Христе? И я думаю, что одна из причин – нету достаточного исполнения. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами сегодня об этом сердечно помолились Богу. Я думаю, что это чрезвычайно важно в это последнее время. И если мы действительно хотим прославить Бога на земле, тогда путь освящения. Этим прославится Отец на земле. Освящение святых и провозглашение Христа миру. Одно вытекает из другого. Одно без другого не бывает. Оно идет параллельно. И это неразрывно. И это естественно. Я хотел бы, чтобы это стало сегодня нашей молитвой. Я хотел бы, чтобы мы проверили свое сердце. Братья и сестры, у нас наверняка есть родные и близкие, которые не знают Бога, правда же? Когда мы последний раз за них серьезно молились? Когда мы вообще последний раз плакали, потому что люди идут в ад? И они в ад идут. И если они не покаются, это наши близкие, они попадут в ад на веки веков. Когда Христос стоял перед Иерусалимом, Он плакал, глядя на этот город. И Он говорил: сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья, но вы, увы, не захотели. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И если мы даем Ему простор, полный простор в своем сердце, тогда в нашей жизни произойдет то, что произошло в жизни пророка Исаии. Мы не дочитали это место, но написано так. Когда произошли эти события, когда пророк увидел Господа высокого, превознесенного, святого, абсолютно отделенного от греха, и когда он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Это осознание, он видит святого Бога рядом, а он в нас, мы люди Нового Завета. И вот мы читаем, это было покаяние пророка, это было обновление, это было посвящение. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И мы читаем: «И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И грех твой очищен. Некоторые люди говорят: а я вот не чувствую как-то призвание свидетельствовать людям о Боге. Они даже не слышат голос, который посылает их на эти нивы. Это звучит странно, не правда ли? Если это главная задача церкви. Когда пророк услышал это? Когда грех был очищен. Мы читаем Дальше. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас?» Ясно и четко он услышал голос Господа. И тогда прозвучал ответ. «Вот я, пошли меня!» И это прославило Отца Небесного. Братья и сестры, нам нужно, конечно, посланничество. Конечно, нам нужно, чтобы мы имели вот это дерзновение через то, что Он пошлет нас, что Он будет с нами. Многие люди незаслуженно ожидают вот исполнения этих обетований в своей жизни, когда Христос, слова, которые Он сказал в Евангелии от Матфея, в самом конце, «Я с вами во все дни до скончания века». И я слышал, как некоторые говорят, ну вот временами с нами, иногда не с нами, ну не чувствую. Я говорю, а как вы можете это иметь? Сначала послушание Ему, сначала поклонение Ему было у учеников. И сначала Он сказал следующее, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им. Сначала это, а потом я с вами. Я с вами. Дана мне всякая власть и сила на небе и на земле. И вот этот Бог, который имеет всю власть и всю силу, Он говорит, я с вами. Жизнь некоторых людей, извините, до нудности однообразна. И мне их просто жаль. Они живут такой непонятной серой жизнью, как прихожане. Я хотел бы, чтобы мы сегодня об этом помолились. Чтобы мы сказали, Господи, я Твой. Вы знаете, мы должны это делать постоянно. Некоторые говорят, сколько мы должны себя посвящать? Апостол Павел говорит, я сораспялся. Уже не я живу, живет во мне Христос. И опять же добавляет, я каждый день умираю. Я хотел бы в этот вечер вместе с вами сказать, Иисус, я Твой. Я Твой. Владей мною. Я отдаю себя осознанно, осмысленно в Твое распоряжение. Очисть мой сосуд. Прости меня. Я хочу идти путем освящения. Я хочу идти путем удаления от греха. Я хочу прославить Тебя на земле святой жизнью. Я хочу жить в осознании Твоего постоянного присутствия святого и праведного Бога. Я не хочу Тебя оскорблять. Я не хочу, чтобы в моей жизни были поражения. Я хочу, чтобы Ты мной пользовался. Я хочу слышать Твой голос. Кого мне послать? И мы скажем, пошли меня. Давайте ему скажем это сегодня, в этот вечер, молитвенно, когда мы станем пред ним. Давайте скажем, Господи, пошли меня к моему сыну, к моей дочери, к моему мужу, совсем с другим сердцем. Сердцем, в котором есть понимание святого Бога. С ним вместе дать ему простор, чтобы он через нас это сделал, чтобы он был прославлен. Может, Он пошлет нас нашим соседям, которым мы никогда еще не свидетельствовали. Может быть, есть люди, которые даже не подозревают, что мы христиане. Пусть Бог прославится в жизни каждого из нас тем, что мы сегодня скажем, Господи, я снова принимаю это решение. Я хочу жить жизнью освящения. Я хочу принадлежать Тебе. Не частично, полностью отдаю себя, я Твой. И я хочу в своей жизни иметь это благословение, слышать Твой голос и быть готовым, быть сосудом в чести, быть сосудом чистым, пригодным Ему, владыке, на всякое доброе дело, прославить Его святой жизнью и провозглашением Христа миру. Я хотел бы, чтобы мы об этом помолились. Знаете, давайте так сделаем. Пожалуйста, не надо длинно молиться. Вы можете дома всю ночь молиться. Иисус это делал, кстати. Ночь провел в молитве. А сегодня в таком большом служении мы должны дать возможность многим помолиться в одном предложении, но громко, ясно, кого Дух побуждает, чтобы церковь могла сказать «Аминь». Это будет усердная молитва, это будет усиленная молитва, это будет молитва друг за друга. Может быть, просто скажем «Я твой», или скажем «Прости», или скажем «Господи, пошли». Я не знаю, кому Бог что на сердце ложит, но давайте Духа не будем угашать. Аминь. Склонимся на молитву.